Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в эфире мы поговорим о философии в духовных академиях в XIX веке и о митрополите Никаноре Бравковиче.
Философа зачастую воспринимают как вольнодумца, религиозного диссидента, даже атеиста. А может ли быть философом истинно верующий христианин, да еще и правящий архиерей, епископ? Жизнь и учение архиепископа Одесского Никанора Бравковича, одного из самых ярких церковных писателей второй половины XIX века, доказывает, что да. Последовательный критик философии позитивизма, он был еще и блестящим проповедником, пастырем и педагогом. Как две ипостаси – епископа и философа – сочетались в жизни архиепископа Никанора? Не входили ли в противоречие? Как смотрели на это современники? И чем труды архиепископа Никанора могут быть актуальны для нас сегодня? Об этом поговорим в программе «Философские ночи».
Сегодня у нас в гостях проректор Казанской духовной семинарии, кандидат философских наук Артем Павлович Соловьев. Здравствуйте, Артем Павлович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Артем Павлович, ну вот, пользуясь вашим приездом в Москву, вот, очень рад, что нам сегодня представляется возможность побеседовать о вашем герое, о человеке, о котором вы написали книгу достаточно большую, и который действительно для русской философии является совершенно загадочной фигурой. Потому что вот в таких классических учебниках по истории русской философии, как учебник Зиньковского, он присутствует, но занимает сравнительно небольшое место в разделе там, «И другие». Да? Вот. Отдельной главы, по-моему, посвященной ему нет.
Есть отдельно посвященная глава, и как раз
с Кудрявцевым он рассматривает
вместе с Кудрявцевым.
Вместе с Кудрявцевым,
да, Кудрявцевым. Ну, после Соловьева.
Да. То есть все-таки это не отдельная глава, Вот Кудрявцев, Никанор Бравкович. Вот. Но, тем не менее, это настоящий философ, который в то же время является чисто духовным лицом. То есть архиерей, сначала архимандрит, епископ, архиепископ, митрополит.
Да? Нет, не митрополита, он
не дослужился,
да, там ранняя кончина.
Закончил жизнь он в сане архиепископа
Херсонского-Одесского.
Угу. Вот. Как так получилось, что вот правящий архиерей Русской Православной Церкви XIX века, умер он, если я не ошибаюсь, в 1890 году, заинтересовался философией и написал несколько философских трудов, в том числе и большой трехтомный труд «Положительная философия и сверхчувственное бытие».
История из интереса архиепископа Никанора к философии уходит во времена его учебы в Санкт-Петербургской духовной академии, где одним из его учителей, наставников был Василий Николаевич Карпов, замечательный русский философ. Он
переводчик
известен
Платона,
как переводчик, да? Платона, угу. Да, при том, что существует некий такой стереотип того, что сам он по своим воззрениям тоже был платоником, но у него очень много связано в его воззрениях с... Его связывает с Фихте, с Кантом, и одна из его тем Карпова, это тема самопознания. Позже архиепископ Никанор очень большое внимание уделяет также теме самопознания, как одного из важнейших аспектов теории познания в целом. Вслед за Карповым как раз.
Ну, это дельфийский оракул еще сказал. Познай самого себя. Гнотис аутон, да?
Да,
вот. Совершенно
верно.
А что можно в себе-то познать? Вот, понятно, там познавать физику, химию, богословие, изучать катехизис. А себя-то познавать как? Есть катехизис самого себя?
Ну, с точки зрения архиепископа Никанора и его философии, истина прирождена человеческой душе. Мы можем вспомнить тот важный для христианского мировоззрения момента, что душа по природе христианка. И, в общем-то, отталкиваясь от этой идеи, владыка Никанор говорит о том, что разум – это чувство истины, так же, как совесть есть чувство добра. Другое дело, что мы не углубляемся в самопознание, а, соответственно, и не восходим к познанию истины, а увлекаемся внешними ощущениями, конструируем из этих внешних ощущений образ мира, который у нас есть, и это увлекает нас на путь рассудочного познания. И вот этот момент, кстати, развлечение разума и рассудка, которое мы знаем, один из истоков – это философия Канта, он, в общем-то, использует, несмотря на то, что и критикует одновременно Канта.
То есть, если рассудок – это синтез наших ощущений, да, каких-то воображений, представлений о мире, то разум должен привести нас к познанию Бога.
Так? Познанию Бога, да. Это действительно, вот с его точки зрения, чувство истины, и истина как идея, в первую очередь, идеи Бога, они прирождены душе.
То есть, если я правильно понял, то о Боге мы узнаем не только из Евангелия, из Библии, из церковного богослужения, но мы узнаем о том, что Бог есть, и из внутреннего голоса нашего разумения.
Да, совершенно верно.
Цитата. Протоиерей Василий Зиньковский. История философии. Система архиепископа Никанора есть подлинный и творческий опыт христианской философии, то есть философии, исходящей из живого богосозерцания, как оно дано в христианстве.
А вот сама личность митрополита Никанора, мы еще вернемся к его философским идеям, но чтобы мы представили себе, кто был этот архиепископ Никанор, да, я все время хочу его повысить, Саня, да, ну, видимо, ему было написано на роду, но просто не дожил. Вот, чтобы представить его личность, ну, когда мы говорим о светском человеке, о поэте, писателе, философе, мы рассказываем о том, вот сколько у него было жен, там, были дети, были ли любовницы, да, какие были особенности. Ну, князь церкви, епископ церкви, понятно, что это человек, который себя посвятил служению Богу, который был призван духовно к монашеству, и, насколько я знаю, действительно, еще будучи студентом, юный Никанор Бравкович чувствовал свое призвание посвятить себя Богу и принять монашеский постриг. Но вот в чем была необычность этого епископа? То есть был ли это вот такой, ну, что называется, среднестатистический епископ, который вот служит, продвигается по церковной лестнице, получает награды, конечно, да, вот, и в бозе почил там в возрасте 64 лет. Или вот были у Никанора, владыки Никанора, какие-то особенности? Я вот помню, читал, что один раз он произнес надгробную речь, когда сторож семинарский умер. И он произнес надгробную речь, после которой его чуть ли не в кощунстве обвинили. Причем вышестоящее начальство. Сказали, что как вообще ты посмел? Это же просто сторож, это обычный человек, а ты прославил его добродетели, как будто это вот был выдающийся какой-то человек церкви. Вот такого рода истории.
Истории подобного рода о владыке Никаноре можно рассказывать огромное количество. Вот, кстати, в плане аналогии со светским мыслителем, у которого было столько-то жен, столько-то любовниц, здесь относительно иеромонаха, архимандрита, епископа, архиепископа в отношении 19-го и нынешнего времени, можно говорить, сколько у него было ректорств в семинарии, сколько у него было академий, которые он возглавлял, сколько епархий.
Ну да, вы проректор Казанской семинарии, и владыка Никанор также был ректором Казанской духовной академии. Да, сейчас духовной академии нет пока что в Казани, нет, но пока. Надеюсь, что со временем будет. Вот. А какие еще семинарии?
Если, кстати, вспоминать вот эту историю со сторожем, то кощунство было связано с тем, что чисто ассоциативно тогда архимандрит Никанор, ректор Казанской духовной академии, начал эту проповедь после панихиды со слов «посмотрите, кого погребаем, ни малого человека, ни большого». И дело в том, что в России XIX века и ранее эта фраза однозначно ассоциировалась с надгробной речью после погребения Петра I. И обвинение заключалось в том, что он проповедь по поводу кончины сторожа, одного из последних служителей по рангу в семинарии, он начал с фразы, такой риторической, в общем-то, с риторического оборота, но который ассоциировался однозначно с императором.
Вот она,
это чуть не стоило ему действительно архиерейства. То есть Петербург возмутился, и его, в общем-то...
Отозвали?
По протеже, нет, не отозвали, потому что он был по протеже митрополита Платона Донского, а затем Киевского. Были также сочувствующие ему в Синоде, и, в общем-то, эту историю удалось замять. В отличие, например, от истории, когда однажды, будучи преподавателем, история, которая рассказывает о том, как однажды, будучи преподавателем Петербургской духовной академии, он на лекции рассказывал о критике доказательства бытия Божия Канта, а ректор и его начальник, митрополит, будущий митрополит Макарий Булгаков, вызвал студента и спросил, о чем, мол, лектор на лекции рассказывал. Ну и семинарист, учащийся академии, ответил, опровергал доказательства бытия Божия. И здесь, естественно, был разбор вопроса о том, а что он преподавал. Ну, то есть попытка критиковать Канта вылилась в обвинение в том, что он как раз его поддерживает и вообще доказывал, что Бога нет.
А предмет, который преподавал владыка Никанор, назывался «Обличительное богословие».
Да, «Обличительное богословие».
Это, по-моему, сейчас такого предмета нету, да?
Сейчас, если есть, то «Сравнительное
богословие». «Сравнительное богословие». «Обличительное богословие», которая обличает лжеучение, да,
да,
ереси,
ну и
атеизм.
Сейчас, да, а. И, ну, это распределилось по двум предметам. Угу. Основное богословие и обличительное. Угу. Вот. Можно вспомнить историю о том, как также, будучи саратовским ректором, ректором Саратовской семинарии, архимандрит Никанор подготовил библиографию рукописей старообрядческих, то есть библиографическое описание старообрядческих рукописей. По рекомендации Костомарова он издал эту книгу, издал под псевдонимом. Но дело в том, что, естественно, эту книгу бросились раскупать кто, в первую очередь? Раскольники. И святитель Филарет Московский даже дал запрос, а кто это такую зловредную книжку опубликовал. И тогда архимандрит Никанора сняли с ректорства в Саратове и под присмотр в Петербург на череду вызвали, где он 2 года, в общем-то, действительно находился под таким надзором.
Я помню, как мы с вами были в Саратове, и вы говорили о том, что в Саратове есть 2 философа местно чтимых. Да? Обычно считается, что 1 Чернышевский, и там есть музей Чернышевского, и память о Чернышевском сохранена даже в имени Саратовского университета. Саратовский университет имени Николая Гавриловича Чернышевского. Но вы говорили, что это не так, что есть еще и Никанор, владыка Никанор Бравкович, которого тоже можно считать саратовским философом, потому что одно из его служений – это была Саратовская семинария.
Да, при том, что один из философских текстов, который имеет богословскую составляющую, это текст, который появился в Саратове. Это его проповедь на новый 1860 год о прогрессе, где он рассказывал семинаристам о том, что Основанием идеи прогресса являются два учения антирелигиозные. Это идеалистический пантеизм и материализм.
Цитата. Архиепископ Никанор Бравкович. Поучение на новый 1860 год. Христианство и прогресс. Что ж такое этот прогресс? По убеждению огромного большинства его проповедников, есть необходимое вечное шествие человечества вперед. В природе человека лежит будто бы непреодолимый закон больше и больше улучшать внешний человеческий быт. И такое улучшение человечества в геометрической прогрессии будет идти вечно. Хорошо, было бы даже прекрасно, если бы такое учение не вытекало из двух бездушных, антихристианских миросозерцаний нашего времени, из которых одно названо идеально-пантеистическим, другое – материально-механическим. По обоим миросозерцаниям нет Бога-творца и промыслителя, и последней цели – мироздания.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня мы говорим о владыке Никаноре Бравковиче и духовно-академической философии в XIX веке. И у нас в гостях проректор Казанской духовной семинарии, кандидат философских наук Артем Павлович Соловьев. Вот мы уже сказали, Артем Павлович, что вот в Саратове было два философа, которые жили в одно время. Это Чернышевский, магистр философии, кстати, защитил диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», и владыка Никанор Бравкович. А почему вот так получилось в России этой эпохи, этих лет, 60-е годы, что Чернышевского знали все, а Никанора не знал никто? Почему антропологический принцип философии, который выходит в том же 1860 году и, по сути, является таким достаточно примитивным пересказом работ Людвига Фейербаха, читали студенчество, студенческая молодежь как священное писание, а вот имя владыки Никанора звучало только в узких кругах духовных школ. Как строилась вот эта русская жизнь? Мы говорим, что Россия была православным государством, что православие было государственной религией, что большинство населения, во всяком случае, все русское население Российской империи было православным. Ну, читают Чернышевского. А имя Никанора, ну, в лучшем случае, знают прихожане как своего епархиального архиерея или ректора семинарии, там, допустим.
Вообще вопросы религиозности, по православной религиозности XIX века, это очень интересная тема, потому что, например, есть источники, которые показывают, что, в общем-то, во многом православие оказывалось способом определить собственную идентичность и неким привычным укладом, нежели чем-то, что связано с личным усилием, направленным на спасение. То есть владыка Никанор, объезжая, будучи архиереем уже уфимским, он объезжает епархию и пишет о том, что он спрашивает крестьян, а учат ли священники их молитвам, учат ли, объясняют ли, что означают и что изображено на иконах, отвечают либо нет, либо не знаем. При этом таких случаев владыка Никанор приводит множество в письмах и в отчетах Победоносцеву. И, например, говорит о том, что могут показать на икону Николая Угодника и сказать, что это спаситель. И, в общем-то, вот этот вот момент, он показывает то, что во многом наше представление о XIX веке как времени такого православного царства, да, не совсем верны, потому что здесь, ну, с чего бы тогда владыке Никанору самому, опять же, писать такой очень интересный текст, который называется «Распространение идей неверия в России», который он связывает, возводит к Петру Первому, А в XIX веке он связывает это с декабристами, с Герценом и с тем, каким образом государство само принижает значение церкви, фактически поставив церковь на роль контролера и наблюдателя,
надсмотрщика.
Надсмотрщика, да.
Ну, 60-е годы 19 века вошли в историю, даже как 60-е годы. То есть не всякое десятилетие обозначает себя, но мы говорим люди 40-х годов и люди 60-х. Люди 40-х годов – это Герцен, Бакунин. Люди 60-х годов – это вот Чернышевский, да, Лавров, Ткачев, да. То есть это радикалы, это народники, это нигилисты. Как Вячеслав Иванов напишет в своей поэме «Младенчество» про своего отца. Он века сын 60-х годов, земли российской тип, интеллигент, все речь проклятых, вопросов жертва. Или дип. А Соловьев Владимир скажет, что дух 60-х годов выражается фразой «Человек произошел от обезьяны, поэтому да положим душу за други своя». Да, то есть такой не просто атеизм, да, но атеизм с фрондой с какой-то. То есть,
и демонстративный.
Вот, демонстративный атеизм. Вот сейчас в Москве проходит выставка художника Верещагина. Я еще не был, но замечательный художник, конечно, потрясающий ориенталист и потрясающий человек, который погиб вместе с адмиралом Макаровым там, на Петропавловске, который всегда в бой рвался, да, не просто рисовал батальные сцены, там в русско-турецкой войне принимал участие. Но не хотел венчаться, не признавал церковные обряды, вообще не понимал, зачем они нужны. Вот. И вот как Никанор в этой ситуации противостоит такому безразличию, скажем так. То есть считает ли он, что его дело не только архипастерское, но и философское, интеллектуальное дело должно каким-то образом противостать вот этому позитивистскому идеалу 60-х годов?
Собственно, его обращение к философии и было попыткой противостоять этому материализму, как он писал, «буре неверия». И философия, ну, дело в том, что он изначально все-таки, будучи человеком заинтересованным, интересующимся в философии, заинтересованным в философском знании, он занимается богословием. Он как раз занимается тем, что мы называем сравнительным, да, сейчас тогда было обличительным. Он пишет работу о католицизме, о старообрядчестве и как раз начиная с 60-х годов, и в особенности вот в Казанской академии в начале 70-х, он обращается к философии. Почему? Потому что философия – это язык тех, кто увлекся материализмом. И свой трактат он пишет, свой трактат «Позитивная философия. Сверхчувственное бытие» пишет как попытку показать, что даже если мы начинаем с материализма и позитивизма, с тех же оснований, а основание это простое, что мир познается чувствами, что если мы развиваем это положение, применяем его к теории познания, к учению о бытии, то мы получим неразрешимые противоречия, которые позитивизм сам в конечном счете должен разрешить и прийти к признанию существования сверхчувственного бытия. То есть, что позитивизм логически должен опровергнуть самого себя.
Цитата. Архиепископ Никанор Бравкович. Позитивная философия и сверхчувственное бытие. Бог присутствует везде и нигде, весь во всем, весь и в каждом пункте бытия, нигде своим существом, но везде своим творческим разумом, своей зиждительной идеей, силой и благодатью.
вот этот трактат он пишет как обращение к тем, кто увлекается позитивизмом и материализмом.
То есть положительная философия в данном случае – это философия позитивизма.
Позитивизма, да,
да,
например.
Потому что по-разному этот термин, это словосочетание используется, но в данном случае это синоним вот Конта, Милля, Спенсера.
Да, совершенно верно. Он обращается к их трудам, он напрямую их цитирует, критикует, показывает их внутренние противоречия. Обращаясь к Конту, он, естественно, показывает, что Конт приходит к признанию существования этого сверхчувственного, которое Конт выступает под термином «grand être»,
да, великое существо, человечество, да, которое он ставит на место Бога.
Да-да-да, но тем не менее это все-таки сверхчувственное. Да, это пантеизм, но тем не менее вот получается, что сам позитивист приходит к некой религиозности.
Но сегодня мы же тоже живем в определенной культуре позитивизма, да, только мы ставим на место Бога не грандетер Агюста Конта, а, например, права человека. То же самое грандетер. Тоже великое существо. То есть есть некий абстрактный человек, у которого есть некие, непонятно кем ему данные права, да? Вот, и мы эти права считаем за вечное, святое, неколебимое, нерушимое, единое, неделимое и так далее, и все другие атрибуты, которые, вообще-то говоря, в христианстве придаются Богу. Поэтому актуальна ведь, наверное, эта критика позитивизма.
Да, совершенно верно. Она актуальна именно в том контексте, что одно из направлений, которое избирает Владыка Никанор для критики, это критика прогресса. При том, что тут, говоря о востребованности и невостребованности работы архиепископа Никанора, одна из важнейших проблем, которая связана с незнанием его трудов, связана со сложностью их, сложностью самих конструкций, с незавершенностью самого по себе труда и с тем, что к нему относились таким образом, что вот, мол, архиерей и что-то вдруг балуется философией. Это несерьезно. Это внутрицерковное отношение к его увлечению философией. А внешне светские мыслители относились так, а что может хорошего этот архиерей написать и с чего это он начинает нас учить?
Что может хорошего написать этот архиерей? Мы сегодня в эфире «Радио Вера» говорим о владыке Никаноре Бравковиче, архиепископе Одесском, с Артемом Павловичем Соловьевым, проректором Казанской духовной семинарии. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим разговор.
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.